Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Разумеется, перед тем, даже как сказать вам добрый вечер, дорогие слушатели, скажу добрый вечер, дорогие слушательницы. Поздравляю вас с сегодняшним праздником. Желаю, чтобы вы всегда были такими же красивыми, умными, терпеливыми. Это в наших условиях очень важно. И именно для того, чтобы понять, что такое женское терпение – и что такое женский праздник, когда на него смотришь, так сказать, не просто с охапкой гвоздик в руках. Лучше, конечно, не гвоздик, а лучше астр, например. А нарциссов, да. Вот. А когда смотришь на него реалистично, мы пригласили сюда, в киевскую студию «Радио Свобода», президента Международного женского правозащитного центра «Ластрада Украина» Екатерину Левченко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
С праздником вас.
Спасибо.
А вы вообще вот как... так сказать, человек, занимающийся женским движением, вы празднуете 8 марта? Потому что очень часто бывает, что женщины, которые, я бы так сказал, какими-то реальными женскими делами занимаются, они потом оказываются небольшими поклонницами этого праздника.
А это зависит от того, какой смысл вы вкладываете в праздник 8 марта. Если посмотреть на него исторически, и, собственно говоря, я таким образом на него и смотрю, то 8 марта – это международный женский день защиты прав женщин. И в этом году, кстати, мы отмечаем 100 лет с того дня, когда этот день начал отмечаться.
Ну, вот это вот то, что всегда очень иронически обвиняет в этом Клару Цеткин, Розу Люксембург. В России это особенно любят делать. И говорят, что вот они такие вот всякие навязали вместо привычных праздников какой-то странный женский день.
Ну, если с иронией относиться и к теме прав женщин, то будем с иронией относиться и к Кларе Цеткин, и к Розе Люксембург. Однако сегодня, к сожалению, через 100 лет после начала этого дня, мы можем говорить о том, что проблема прав женщин оказывается такой же актуальной, или, скажем, не менее актуальной, чем 100 лет назад. И те стереотипы, которые нам говорили, что нет отдельных прав женщин, что нет этой проблемы, что, ну, вообще в Советском Союзе, как вы помните, и прав человека, в общем-то, не было.
Я думал, что, конечно, это да. Женщин не было, это
женщины,
в какой-то мере.
Женщины были. Вот, поэтому действительно... как бы на сегодняшний день стоит задумываться о тех проблемах, которые есть. И наличие такого дня помогает, ну, скажем, концентрированно смотреть на те проблемы, которые мы видим ежедневно. Я только вот думаю, Виталий, вы поздравляли красивых, умных, терпеливых. Ну, не все красивые, не все умные.
Все женщины
умные.
Красивые, все умные.
Все, точно, да?
Да, без... как может женщина быть некрасивой? Мы же сравниваем не женщину с женщиной. Это же, я же с мужской точки зрения. Мы сравниваем женщину с мужчиной. И с этой точки зрения каждая женщина красивая, каждая женщина умная, потому что интуиция, знаете, у мужчин отсутствует интуиция даже у политических деятелей, мы здесь очень часто об этом говорим. И каждая женщина, по-моему, терпеливая, потому что жизнь в мужском, по большому счету, обществе, в котором мы уж точно здесь живем, в России, на Украине, в других бывших советских республиках, это огромное терпение.
Это точно. Да. Тут я с вами 100% согласна.
И вот я же почему хотел понять, что происходит на самом деле с... женщинами в украинских условиях, даже, кстати, легче понять, чем в российских, потому что это ведь страна, где нет женщин во власти вообще, где руководители страны, вот это вот прошедший год, от 8 марта до 8 марта, многое наговорили про женщин, о том, что женщина вообще должна быть на кухне, и о том, что женщин не может быть в правительстве, потому что женщины не могут заниматься реформами. И...
ну, потом я хочу сказать, что женщинам фактически запретили учиться в высших учебных заведениях системы Министерства внутренних дел Украины. Ну, а после этого запрета еще и пригласили иностранцев устами президента приезжать весной, когда на улицах раздеваются женщины.
Вот да,
так вот. Начали с кухни, закончили секс-туризмом.
Вот поэтому я хочу понять, в принципе, вы считаете, что вот какого отношения к женщине вот в украинском обществе с точки зрения таких вот настроений, вот что можно... Вообще, есть женское движение в классическом таком вот европейском понимании этого слова здесь?
Ну, говорить о классическом движении, в том числе и женском, на сегодняшний день мы не можем, потому что и в Европе, и в Украине, как части Европы, классические движения сегодня не существуют и не представлены. И говорить о движении мы можем лишь как о совокупности неких организаций, активистов, а также социальных сетей, которые активно продвигают идеологию прав женщин и гендерного равенства. Кстати, вчера состоялся в Украинском доме очень интересный форум, который назывался «Украина. Общество равных возможностей». Ну, мы предлагали между словом «Украина» и «Общество равных возможностей» поставить хотя бы точку, потому что вообще-то, по большому счету, на сегодняшний день нужно ставить большой знак вопроса. А есть ли равные возможности для представителей разных полов сегодня в Украине? И пример, о котором вы говорили, то, что мы не имеем ни одной женщины в правительстве, что мы имеем чуть более 7% женщин в Верховном Совете Украины, что женщины фактически исключены на сегодняшний день из процесса принятия решений, является реальностью Украины. И, может быть, мы поэтому так нехорошо живем.
Ну, вы знаете, ведь можно сказать, что отношение власти к женщинам, нынешней власти, может быть, связано с тем, что власть, так или иначе, здешняя, она постоянно вынуждена будет вспоминать о Юлии Тимошенко, которая точно была женщиной, которая всех здесь необыкновенно мужчин раздражала. И вот то, что пришлось, например, сначала Виктору Януковичу, а потом Виктору Ющенко, таким вот сильным, уверенным в себе мужчинам, бороться с хрупкой женщиной и все время находиться в шаге от поражения, это и стало такой причиной политического, так сказать, раздражения против женщин в целом, что общество пытается доказать, что женщина ничего не может, именно потому, что Юлия Тимошенко доказала, что женщина многое может в политике.
Это один вариант объяснения. Второй вариант, который, мне кажется, тоже достаточно обоснованным, заключается в том, что те люди, которые сегодня пришли к власти, они пришли к нам из прошлого. Из того прошлого, где действительно женщинам сложно было реализовать себя и говорить о своих правах, и оттуда, где, в принципе, говорить о правах, о свободе и демократии было, в общем-то, не принято. И именно те структуры власти, которые мы сегодня имеем, непрозрачные, олигархичные, криминализированные, они сами по себе не предполагают участия других. А в данной ситуации женщины являются другими по отношению к тем, кто имеет власть.
То есть вы хотите сказать, что, в принципе, мы имеем дело с вот таким вот советским вариантом отношения к женщине, где женщина должна сидеть в президиуме, знаете, вот таком, это называется, да, белый, да, верх, да, черный низ, символизировать...
Дресс-код, Виталий, да, вспомните, да, он-то и прописан был кабинетом министра, мы с вами об этом
сразу
сказали.
Сразу после
фактически, да, прописали дресс-код, где попытались измерить длину рукава, высоту каблука, цвет, размер украшений.
Чтобы женщина не раздражала руководящего мужчину, когда она приходит на работу. Да. И не провоцировала,
и не проявляла свою индивидуальность. Что, в общем-то, тоже мы рассматривали как дискриминацию, вмешательство в частную жизнь.
Президент Международного женского правозащитного центра «Ластрада Украины» Екатерина Левченко в программе «Время гостей» на волнах Радио Свобода. Программу эту ведет Виталий Портников. И вот такая возможность провести программу 8 марта, я бы сказал, не так часто бывает, поэтому можно говорить о том, о чем. Это тоже, кстати, очень интересная вещь, что вот логическое такое мужское решение 8 марта поговорить о женских проблемах, потому что на самом деле мы о них очень редко говорим и в эфирах, и в...
Знаете, на самом деле те проблемы, которые общество традиционно называет женскими, они-то по сути своей женскими не являются. Они являются серьезными социальными проблемами. Что мы называем женскими проблемами? Воспитание детей? А разве не зависим мы с вами от того, какие завтра будут наши дети? Мне кажется, что зависим. И состояние образования, здравоохранения, так на сегодняшний день, к сожалению, состояние здоровья украинских мужчин очень-очень, так сказать, неудовлетворительное. И проблем действительно очень много в этом направлении. Если мы говорить будем о состоянии окружающей среды, то это тоже уж никак не чисто женская проблема. Просто традиционно многие вещи, которые являются социально значимыми, социально важными, они объявляются женскими, потому что они находятся как бы на периферии большой политики. Да, большая политика – это была война. Ну, дай бог, чтобы сегодня как бы об этом мы не говорили. Но торговля оружием остается в центре большой политики. Да? Экономика – это большая политика. Дележ власти, приватизация. А вот те вещи, которыми люди живут ежедневно, они выпадают из сферы большой политики, маргинализируются вместе с женским участием в политике.
Ну, вот, кстати, когда вы говорите о воспитании детей и так далее, мне кажется, что вообще в цивилизованном мире к этому уже подходит ведь не с точки зрения женского равноправия, а с точки зрения мужского равноправия. Сейчас совершенно очевидно, что мужчина должен также воспитывать ребенка, как и женщина, и он. И это вообще логично для нормального развития современного молодого человека, да, именно и современного молодого человека, чтобы оба из родителей принимали участие в его воспитании буквально с первых, так сказать, дней рождения, и поэтому мужчина должен иметь право на такой же декретный отпуск, как и женщина, что люди могут менять друг друга в домашних обязанностях, что тут нету каких-то там особых женских обязанностей, особенных мужских, что должен быть полностью разрушен домострой, и только тогда в информационном обществе гарантирована вообще нормальная семья, потому что мы вот по большому счету, если угодно, любой мужчина, который считает, что семья должна выглядеть так же, как 100 лет назад, он такой сам себе, хоть с ним Мубарак или Муаммар Каддафи, который считает, что и мир должен выглядеть так, как он выглядел 100 лет назад до интернета. Понимаете?
Ну, я это очень хорошо понимаю. Меня как раз очень пугает то, что сегодня, говоря о перспективах, скажем, развития украинского общества и там реформирования, люди у власти говорят так: вот до 92-го года, до 90-го вот было хорошо и было так. Давайте восстанавливать те, значит, принципы, структуры, которые мы имели. Но мы ведь идем не в 90-й год, мы движемся в 2012, 2020, 2030, там, где совсем по-иному должно строиться общество. И, кстати, на уровне закона, законодательно, в Украине мужчины имеют право на декретный отпуск. То есть любой из родителей может его получить. Нужно признать, что с каждым годом количество мужчин, которые берут декретные отпуска, увеличивается. Просто берут единицы. Поэтому, когда в прошлом году взял один, а в этом году два, ну, условно говоря, сразу увеличилось в два раза. На самом деле, это пока еще очень-очень маленький процент.
Нету общественного настроения.
Нет общественного настроения. Более того, иронизируется по отношению к тем мужчинам много иронии, много, в общем-то, и унижения, потому что считается, что мужчина занимается не
бабским делом, да.
Хотя воспитание детей – это, прям скажем, очень приятное занятие. И те, кто этого не делают, они, в общем-то, лишают себя счастья и обедняют собственную жизнь.
Ну вот тогда скажите, как, условно говоря, как политик, да, как можно повлиять на общество, которое живет в таком, если угодно, средневековом ценностном мире? Потому что, знаете, люди могут считать себя там большими демократами, что они хотят в Европу и так далее, но их представление о жизни, они совершенно, ну, знаете, вот как я на днях читал какой-то там комментарий к тексту о ситуации там с киевским городским хозяйством, и один из читателей пишет: ну, это ведь не имеет никакого значения, вот, а вот в Берлине мэр гей, лучше жить в грязном городе, где нормальный мэр, чем даже в самом чистом и благоустроенном городе, где мэр гей. То есть человек, в общем-то, скажем так, выбирает грязные улицы, подъезды, неблагоустроенную жизнь только из-за того, что другой человек, который там является руководителем городского хозяйства, кто даже, может быть, хорошо справляется со своими обязанностями, он не отвечает его представлениям о том, скажем так, о ценностях определенного рода. Да? Точно так же можно сказать, что он не хочет жить там в стране, как президент, который женщина, потому что баба не может руководить государством.
Кстати, это
же был один из доводов во время президентской предвыборной кампании.
Конечно. И таких аргументов мы слышим очень много. Что делать? Знаете, вопрос как вечный, да? Кто виноват и что делать? Ну, движение может начинаться с двух сторон, по крайней мере. Оно может начинаться сверху, то, что мы называем политической волей. И во многих странах, кстати, европейских, оно и начиналось сверху, когда те люди, которые были у власти, они прекрасно понимали, что нужно менять эти структуры, нужно менять отношения, нужно менять взаимоотношения, и демонстрировали собственным примером вот такое вот толерантное, равноправное, взаимодополняющее взаимоотношение. Ну, тогда принимались законы, например, Швеции, Норвегии, других скандинавских стран, которые законопослушные граждане исполняли. Насколько реален у нас механизм движения сверху, вы знаете, очень-очень проблематично. Говорит, что сегодняшние руководители государства могут быть реальными носителями демократических ценностей. Второе движение – движение снизу. Это когда набирается та критическая масса граждан, которая хочет жить по-другому, хочет исповедовать другие ценности, видит их важность. Это движение более медленное, и во многом, ну, я не могу сказать, что сегодня процесс таких ценностных изменений, он затормозился. Молодое поколение сегодня действительно пытается во многом строить свою жизнь вот на основе таких новых ценностей. Понятно, что более медленный процесс, но с моей точки зрения, ну, он более надежный, потому что им я хочу жить в другом обществе, которое было бы и равноправным, и справедливым, и базировалось на демократических ценностях, и мои дети, и друзья, и так далее. То есть таких, количество таких людей увеличивается. Ну, будем помогать.
Ну, смотри, ведь женщин большинство на Украине. Большой счет, это большая часть населения. Да. Но вот такой вот очевидной роли, как, так сказать, по защите собственных прав в стране, они не играют. И не сказать, что вы знаете, что это в каждой стране так. Потому что есть же такая закономерность, которую, конечно, мужчинам трудно признать, но она стала очевидной. Чем более развита и благоустроена является страна, тем больше женщин в правительстве и во власти. Можно привести в пример скандинавские страны. Причем их никто туда ведь специально не отбирает. Не то, что там квота, вы знаете, давайте сделаем правительство, у нас 15 министров, пусть 10 женщин будет. Просто возможность развития самой личности, вне зависимости от пола там, или каких-то там предпочтений и так далее, столь велика, что люди проявляют свои возможности. И для них работа во власти является просто одним из таких вот моментов развития возможностей. Может, там мужчины больше в бизнесе преуспевают. Тут трудно опять-таки сказать, но я тоже не уверен.
Говоря о том, что в Украине более 53 или там 54% женщин, мы должны очень хорошо помнить, что носителями так называемой патриархатной идеологии являются не обязательно мужчины, да, но и женщины тоже. И сегодня, если вы посмотрите на огромное количество журналов, посмотрите передачи, какая роль чаще навязывается? Ведь не роль самостоятельного человека, который, так сказать, несет ответственность за собственную жизнь и готов и работать, и трудиться, а роль домохозяйки, жены. Как обмануть мужчину? Я когда смотрю на эти журналы, у меня дрожь по телу пробегает, да? Как принудить его или там уговорить его сделать тебе подарок? То есть женщины как бы тренируются для того, чтобы выполнять вот те традиционные патриархатные роли. Ну, и они готовы к этому. Ну и получается, что и мужчины хотят видеть именно таких спутниц жизни, что, в общем-то, не заставляет постоянно или не подталкивает к постоянному, да, развитию, ибо достаточно быть успешным в бизнесе для того, чтобы уже иметь социальный статус, независимо там, от каких-то там человеческих взаимоотношений. Поэтому, или исторически, если приводить пример, то взаимоотношения свекровь-невестка, они показывают как раз очень хорошо во многих культурах, насколько, собственно, насилие в отношении женщин делалось руками самих женщин. И будучи еще вчера потерпевшей стороной, приобретя новый социальный статус, женщина становилась носителем таких идеологий. Именно поэтому, ну, проблема женского равноправия, проблема гендерного равенства – это проблема не только проблема взаимоотношения полов, биологических, мужчин и женщин. Это проблема власти, это проблема статусов, это проблема микроотношений во власти. То есть это на самом деле очень сложная проблема.
То есть вот как это начинается снизу, так по большому счету это переходит потом на верхние этажи, поэтому мы не удивляемся, что, допустим, президент Украины говорит, что его жена там занимается внуками, и она, у нее нет времени вообще заниматься обязанностями первой леди. Это тоже был, кстати, один из замечательных сюжетов последнего времени, что Украина существует протокольно без первой леди, не потому, что...
Ее нет.
Ее нет, и не потому, что даже что президент там говорит, что он не хочет там с ней общаться, скажем так, не хочет жить, что у него нет семейной жизни. Семейная жизнь есть, просто она понимается вот таким вот образом, что не место женщины в президентской резиденции.
Ну, вы знаете, это как раз очень грустно, это как раз тот негативный пример, который ну, показывает, что до демократических ценностей нам еще очень-очень далеко. Не первое лицо государства, второе, а за ним и другие высшие чиновники действительно перестают быть презентированными как представители таких вот полноценных семей, где есть и муж, где есть жена. Женщин самих по себе в политике нет. И мы действительно видим, что политическая элита, она становится достаточно гомогенной.
Ну вот из этого есть какой-то выход, вот, может быть, потому что, знаете, когда была некая такая демонстрация в защиту прав первой леди, то потом оказалось, что она была специально организована журналистами, что это была не настоящая форма такого протеста, хотя, с другой стороны, это вполне могло бы быть в любой другой стране, согласитесь.
Да, демонстрация была замечательная, и сюжет очень хороший, сюжет очень ироничный, и сюжет на самом деле очень грустный. Грустный он именно потому, что на сегодняшний день проблематика, ну, давайте говорить, прав человека, да, соответственно, прав женщин, она не является важной для украинских граждан. То есть наши права нарушаются на каждом шагу. Но при этом людей, которые имеют силы отстаивать собственные права, людей, которые понимают, что их права нарушены, их на самом деле очень-очень немного. А инструментов, механизмов для защиты своих прав еще меньше. И сталкиваться с сегодняшней системой правосудия, правоохранительных органов, юриспруденции, желание возникает только у единиц. И это, в общем-то, и приводит нас к тому, что мы надеемся, государство будет помогать, защищать. Ну, а дальше уже государство будет строить общество именно по тому принципу, по которому видят его руководители. А видят они его сегодня таким, как мы имеем.
То есть вот таким вот фактически советским, по сути.
Вот, к сожалению, да.
И получается, что по большому счету вот признаком такой вот несоветскости является даже не только экономические реформы, а еще и вот такие вот как бы более естественные отношения в обществе.
Естественно. И вот 2010 год, он как раз показал, что можно очень много потерять быстрого, вот именно в идеологической, в духовной сфере и в сфере, соответственно, и отношений.
Мы продолжим наш диалог с президентом Международного женского правозащитного центра «Ла Страда Украина» Екатериной Левченко сразу после краткого выпуска новостей на волнах радио «Свобода». Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей», которую сегодня в праздничный день ведет для вас Виталий Портников. Оставайтесь с нами, уважаемые слушатели, мы вернемся в эфир буквально через минуту.
«Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ru. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Кабардино-Балкарии антивахабиты, именующие себя черными ястребами, выступили с угрозами в адрес лидера боевиков Аскера Джапуева и участников его группировки. Черные ястребы обещают карать любого боевика в случае попыток нанести какой-либо вред жителям республики. Эксперты приступили к расшифровке бортовых самописцев, разбившегося в субботу в Белгородской области самолета. Как передает Интерфакс, предварительные итоги работы будут известны через несколько дней. Власти Ливии сегодня опровергли сообщение о попытках вступить в переговоры с антиправительственными силами. Ранее телекомпания «Аль-Арабия» передала, что представители ливийского лидера Муаммара Каддафи пытались предложить условия перемирия руководству страны. В пакистанской провинции Пенджаб, по уточненным данным, 23 человека погибли и по меньшей мере 116 были сегодня ранены в результате взрыва на газораспределительной станции. В двух регионах Йемена сегодня полиция открыла огонь по участникам акции протеста, данных о пострадавших нет. В шотландском городе Глазго арестован подозреваемый в причастности к теракту, совершенному в декабре прошлого года в Стокгольме. Имя арестованного полиция не называет, отмечая только, что это иностранец 30 лет. Экс-президент Ирана Али Акбар Хашими Рафсанджани смещен с должности главы Совета экспертов иранского органа государственной власти, избирающегося верховного лидера страны. Министры иностранных дел стран-членов Лиги арабских государств объявили о намерении собраться в субботу на экстренное совещание по Ливии. В Брюсселе сегодня проходят первые прямые переговоры между делегациями Сербии и Косово. Обсуждаются главным образом технические вопросы, такие как таможенный режим и авиасообщение.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашей киевской студии сегодня президент Международного женского правозащитного центра «Ла Страда Украины» Екатерина Левченко. И мы в этот праздничный день пытаемся вообще понять, что реально происходит с женщинами на постсоветском пространстве. И все же, вот если вы руководите, так сказать, может быть, филиалом правозащитной организации международной? Или это...
Нет.
Что вообще означает в данном случае «Ла Страда»?
В данном случае «Ла Страда» переводится с итальянского
как «дорога». Да, ну понятно, ну, слушайте, это знает каждый, кто видел вообще фильм, хоть один фильм Феллини.
Ну именно благодаря фильму Феллини так и названа организация, а не просто потому, что на каждой улице в Италии вы можете прочесть это слово. Это путь, это движение, это название было дано теми нашими коллегами, которые начинали программы противодействия торговле женщинами, и мы считаем, что это очень символическое название, потому что даже наш символ, такая вот дорога с петлей закрученной, но из которой есть выход, говорит о том, что даже из любой сложной ситуации, ситуации, в том числе нарушения прав, всегда можно найти выход.
В той ситуации, когда мы, в принципе, в которой находятся украинские женщины сегодня, в условиях, когда они оказываются за рубежом, да, когда они каким-то удивительным, так сказать, обманным образом, или не обманом, или понимая, на что они идут, оказывается, вне юрисдикции собственного государства. Государство ведь тоже, по большому счету, не проявляет никаких особых таких вот желаний заниматься этими людьми. Вот мы каждый день, потому что вот вывезли людей там из Египта, вывезли из Ливии, об этом докладывают дипломаты, но люди, которые оказываются в ситуациях похожих, в, так сказать, в совершенно благополучном западном мире, их же намного больше, на многие тысячи, я бы сказал, если не десятки тысяч, больше, чем людей, которые подвергаются опасности в момент конфликтов.
Ну, естественно, много. Если говорить о трудовой миграции, то количество людей, а трудовая миграция имеет в основном женское лицо из Украины, которые работают за границей, оценивается от 3 до 7 миллионов ежегодно. Что делает государство? Понятно, борется с торговлей людьми и борется силами правоохранительных органов, специальных отделов по борьбе с торговлей людьми. Но это очень такая точечная деятельность, это лишь вершина айсберга, да, когда это уже преступная деятельность. А вот абсолютно правильно, Виталий, вы говорите, что выезжающие за границу украинские граждане, по сути, не нужны государству здесь. Почему едут работать за границу? Раньше как бы основная причина заключалась в отсутствии работы, то есть безработицы. Но сегодня, а точнее уже там последние 6-8 лет, мы говорим о том, что основной причиной является не отсутствие работы, а низкая заработная плата за работу. Прежде всего в государственном секторе. Но ведь учителя делают качественно свою работу, при этом, ну или когда они качественно делают свою работу, они получают ту же мизерную заработную плату, когда они делают некачественно. Сфера здравоохранения, социальных услуг. Чья это традиционная работа? Вот в самом начале мы с вами говорили о том, что есть, так сказать, женские традиционные сферы, вопросы,
да, и профессии,
и мужские. Так вот, это преимущественно женское. Именно поэтому, не имея возможности здесь реализовать себя в профессиональном смысле, получать за работу, иметь достойную работу и получать за эту достойную работу деньги, на которые можно содержать себя и свою семью, в общем-то, украинские граждане едут за границу. Кстати, недавно, вот к вопросу о том, насколько мы тут не нужны, Вы очень интересный ответ Департамента связи с общественностью Министерства внутренних дел, которое объясняло, ну, в том числе и мне, как выступающей против их эксперимента, запрещающего принимать девушек в высшее учебное заведение МВД, ну, объясняло позицию собственного ведомства. Они говорили о том, что можно идти служить по контракту, хотя контракт предполагается на 3 года, а в их ситуации он нужен всего на год. И главное, говорят, так вообще-то есть другие учебные заведения, в которых могут учиться девушки, получать специальность юриста, ну, там, например, там юридическая академия Одесская, Харьковская и так далее. То есть в чем логика заключается? Что есть некое закрытое пространство, которое доступно только для одной группы граждан, а вы, пожалуйста, идите туда, куда наша юрисдикция не распространяется.
Ну, так это же тоже обыкновенное отражение того же самого советского мышления. В советское время тоже были группы граждан, которых принимали в одни места, в другие места, кого-то гласно, кого-то
негласно. Во-первых, советского мышления.
Почему евреи должны учиться обязательно на факультетах журналистики или на исторических факультетах?
Они,
да, есть же, почему именно это образование? Вы можете поступить куда угодно.
Вот. Да? Так вот, да. Получается, что нам говорят просто, вы знаете, в этой стране вам нет места, вы можете ехать куда угодно. То есть вот я тут же увидела такую параллель с причинами выезда украинских граждан за границу. И, кстати, очень интересные социологические исследования, проведенные еще в 2003 году Институтом проблем семьи и молодежи, показали, что миграционное настроение украинских граждан очень высокие даже у тех, которых мы, ну, относим к так называемому среднему классу. Да? Средние классы Украины – это, так сказать, сложно совместимые понятия, но тех, которые, в общем-то, достаточно нормально обеспечены. Так вот, проблема-то заключается в том, что они не видели и сегодня не видят перспектив для реализации собственных детей, ну, прежде всего, здесь, в Украине, и считают, что выезд в европейские страны поможет развиваться личности ребенку, поможет, ну, то есть является не стратегией выживания, а является нормальной жизненной стратегией полноценного человека. Это очень грустно.
Я вот просто вспомнил о том, что мы фактически вернулись-то на сколько, на 100 лет назад, если не больше, когда Софья Ковалевская для того, чтобы получить математическое образование, она вынуждена была уезжать из России, в Швейцарию, по-моему, насколько я помню, да,
куда-то
на Запад, в любом случае, да, и выступать в фиктивный брак. Там заключать перед этим, чтобы иметь возможность выехать и учиться. Ну и вот, казалось бы, нельзя сравнить образование там, человека, который хочет быть милиционером, с образованием человека, который может быть математиком. Но какая разница? Девушка ведь может хотеть быть милиционером ровно так же, как другая девушка хочет быть математиком.
Да. Точно так же, как и при этом Конституция нам гарантирует равный доступ к образованию. При этом закон про образование говорит о том, что не может быть, так сказать, специальных программ для каких-то, ну, разных групп. Да? То есть если люди поступили, они имеют право на равное образование. На сегодняшний день такое складывается впечатление, что это законодательство авторам идеи просто неизвестно.
Но вот если в принципе проанализировать эту ситуацию с кадрами, да, потому что вот мне, допустим, сейчас рассказывают о том, что, ну, условно говоря, даже женщина, которая имеет высшее образование, которая приходит куда-то работать в какое-то престижное ведомство или еще куда-то, она там начинает не с того, с чего начинает мужчина, да, то есть девушка должна начинать с работы какого-нибудь там технического сотрудника, секретаря парня, которого берут на работу, его берут, в общем-то, не на этим менеджером, совершенно верно, и вот в этом тоже уже какая-то, то есть надо, чтобы ты себя проявила, подавая нам чай, даже хотя у тебя одинаковое образование. А потом мы посмотрим, сможешь ли ты продвинуться дальше.
У меня есть интересный пример. Рассказывали как раз коллеги, работающие вот в, ну, в иностранной компании, когда на работу офис-менеджером, ну, был объявлен конкурс на работу офис-менеджером, зарплата не маленькая, поэтому было достаточно много заявок, в том числе от представителей мужского пола. И вот больше всего повергало в... как бы в ужас их то, что среди функциональных обязанностей было написано, скажем, приготовление чая и кофе.
Ужас, какое
ужас,
унижение.
Да. То есть для девушек это было совершенно нормальным и естественным. Ну, то есть небольшой офис, и там достаточно комплексные, так сказать, обязанности, но в том числе и чай и кофе. Для представителей мужского пола это было очень-очень сложно. Взяли в результате на эту работу парня, который, так сказать, согласился с тем, что это не будет, так сказать, ну, скажем так, ежедневно. Вот. То есть вот такое вот
условие. А как не пить ежедневно чай?
Ну, не совсем понятно, но работал он там. Вот. Поэтому действительно трудовые отношения, трудовая сфера, она нам показывает очень много примеров таких дискриминационных. Эта дискриминация начинается еще с объявлений о трудоустройстве, да, когда там задается пол, параметры, возраст, вместо того, чтобы задавать параметры, связанные с умениями, знаниями сотрудника. Но эта трудовая сфера сегодня нам показывает, насколько сложно говорить о правах женщин, но в той реформе пенсионной, которая предлагается. И как раз вы можете спросить, а что же, так сказать, плохого, дискриминационного, ну, например, в том, что повышается уровень пенсии, да, уровень, возраст пенсионный до того возраста, в котором пребывают мужчины. Мало того, что сама по себе она не, так сказать, просчитана в том плане, что повышается пенсия женщин. Ведь сегодня, к сожалению, мы фиксируем то, что заработная плата женщин составляет около 70% заработной платы мужчин за труд равной ценности. Речь не идет о том, что мы сравниваем труд академика и труд медсестры, а речь идет о труде равной ценности. И методики подсчета такого труда есть в Международной организации труда. А, соответственно, пенсии женщин намного ниже, чем пенсии мужчин. При этом сегодня на пенсию выходят те, кто уже пережил кризис 90-х годов, кому необходимо было менять профессию, кто пребывал в достаточно сложной ситуации, у кого прерывался трудовой стаж. И эта пенсионная реформа сегодня, она является, так сказать, вторым или третьим шагом дискриминации по отношению к этим женщинам. Ну и еще основной момент. Есть такое понятие в экономике, как неоплачиваемый труд. Например, домашний неоплачиваемый труд. Опять же, тот, который... Ну, даже пример,
то, что, по мнению мужчины, должно быть в радость.
То, что должно быть в радость, да. И радость должна выполнять, естественно, по мнению многих, только женщина. Ну, пример ваш с семьей первых лиц нашего государства как раз и показывает это. Так вот, этот неоплачиваемый труд, он нигде никаким образом не учитывается. Поскольку советское государство строилось на эксплуатации своих собственных граждан, и женщины были, так сказать, эксплуатируемыми вдвойне, они обязаны были работать, но при этом без инфраструктуры нормальной, воспитания детей, хозяйства, приготовления еды, то вот эта вот разница в пенсионном возрасте, она и была определенной компенсацией за тот неоплачиваемый домашний труд.
Ну, это только очень определенный, потому что я очень хорошо помню, что моя покойная бабушка, которая в течение более 10 лет ухаживала за своим супругом, парализованным, прикованным к постели. Вы знаете, что, так сказать, в советских условиях найти достойный уход такому больному было практически невозможно.
Ну, знаете, потому, сейчас, это, в общем-то, да, тоже, да, сложно. Просто денег нет, вот, на то, чтобы
оплачивать. И это все было на ее плечах. И в результате, да, естественно, все эти там годы долгие не работала. А не работала в советском смысле слова. Была фактически сиделкой, медсестрой, кем угодно. И существовала за эту военную пенсию. Потому что был парализован в результате своих фронтовых ранений. Тоже не просто так, как говорится. И когда он скончался, и она должна была пойти на работу, то есть потом оказалось, что у нее будет долевая пенсия, потому что она тунеядец. Она в течение многих лет не работала на государство. Вот прекрасный пример, мне кажется.
Ну, так вот он и как раз и показывает, что этот неоплачиваемый труд нигде не учитывается. Ну, методики, естественно, сложные, однако обязательно они должны внедряться в нашу экономическую практику. Ну, то есть примеров того, как можно дискриминировать ту или иную группу граждан, их на самом деле очень много.
В ситуации, которая сейчас сложилась, вы как считаете, какой путь для того, чтобы общество стало здесь более современным, да? То есть, вот что это должно быть? Это, или, может быть, это должна быть какая-то работа с самим обществом, должна быть работа с молодежью, там, со студенческими, может быть, аудиториями. Или это все-таки может случиться только в результате проведения каких-то экономических реформ, когда люди сами по себе повышают свой уровень цивилизованности по ходу, так сказать, своих путешествий, общения с внешним миром, просмотра других каких-то там телевизионных программ или там прочтения других книг, чем то, что они видят. Сейчас, вот, когда они... Понятно, что если вы доходите до определенного уровня потребления, да и можете себе купить гламурный журнал, так сказать, дорогой, то, что вы там видите, не приближает вас к современности, как бы.
Да, к сожалению, гламурные журналы не приближают, а отдаляют от современности. Вы знаете, я юрист, и я всегда верю в силу еще и правовой деятельности, в силу закона, как ни странно это звучит сегодня. И, конечно, мне, например, очень близки те принципы права и так называемые директивы, которые разрабатываются и принимаются Европейским Союзом и его членами, стран, государствами, участниками, в том числе в этой сфере. То есть, если бы процесс адаптации украинского законодательства реально бы приближался к или реально соответствовал тем требованиям, которые есть в Европейском Союзе, мне кажется, что мы бы действительно шли в сторону формирования общества гендерного равенства. И эти бы ценности тоже продвигались. Причем вопрос же не в том, чтобы они продвигались. Это не олигархические ценности. Ценность гендерного равенства и олигархизм, они плохо совместимы. Может быть, именно поэтому они плохо приживаются в Украине. И от того, что у нас даже первые лица государства будут выходить со своими, так сказать, женами, ну, либо мужьями, но будут структуры власти, вот те вот, которые мы сегодня имеем, вряд ли мы получим представительскую демократию, где будут представлены и мужчины, и женщины.
А как вы думаете, Катя, почему нет ни одной женщины-олигарха вообще на постсоветском пространстве? Ну, условно говоря, конечно, была там Елена Батурина, но она была женой Юрия Лужкова, то есть можно еще выяснить, кто там из них олигарх.
Ну, то, что женщины в мире владеют всего 1% собственности, как раз является тем ответом, потому что структуры власти, они пришли из прошлого общества, где руководителями были преимущественно мужчины.
Ну, с другой стороны, ведь на Западе есть весьма очень успешные женщины-бизнесмены, которые являются там лицами своих компаний, двигателями
конечно,
их развития.
Конечно, только олигархи и бизнесмены – это разные вещи. Да, да, вот именно поэтому у нас много успешных женщин-бизнесменов, но как раз, может быть, и это показывает, что олигархические деньги – это не есть те деньги, которые заработаны в результате, так сказать, развития легального бизнеса. Это есть деньги, которые вот стали частью капитала в результате той приватизации постсоветской, которую мы пережили в 90-е годы и переживаем до сегодняшнего дня.
Ну, с другой стороны, посмотрите, я бы вот это, конечно, вот, тем не менее, если мы говорим о роли женщин, в украинских условиях всегда так, что в правительстве женщин действительно никогда нету, нету такой ответственности за решение, их никуда туда, никогда туда не допускают. А президента очень часто окружает женский круг. Так было в последний период правления Виктора Ющенко, и так сейчас в период правления Виктора Януковича. То есть некие дамы, весьма там, условно говоря, профессиональные, понимающие психологию президента, могут способны смягчить какую-то его реакцию на происходящее, они нужны. Ну вот как чиновники. А вот как руководители отраслей, они не нужны. Вот это тоже удивительный совершенно, так сказать, метод отбора.
Ну, удивительный метод, но, наверное, не вы, но я уж точно, я не могу сказать, чем занимаются эти дамы в администрации президента. А и кроме этого, если мы посмотрим на так называемую пирамиду власти, да, то мы с вами увидим, что как бы чем ниже ступенька, тем больше женщин. И на уровне, скажем, уже областных советов, областных администраций, да, среди глав администрации нет, но дальше там на уровне заместителей и так далее мы увидим такую представленность. Поэтому там, где речь идет уже о работе, а не только о принятии решений, там, естественно, женщин больше.
Ну вот есть ли перспектива, в принципе, считать изменения такого естественного списка, так сказать, для нашего общества профессий, да, женских и мужских? То есть увидим ли мы больше мужчин-учителей в будущем и увидим ли мы больше женщин-министров? Или это все зафиксировано на долгие десятилетия?
Это зафиксировано экономически, в том числе, да. Почему у нас учителя женщины? Потому что женщины готовы согласиться на менее оплачиваемую работу по сравнению с мужчинами. Давайте проведем эксперимент. Если вы в какой-то школе будете платить зарплату учителям на уровне министерской, я думаю, что через год окажется, что там большинство учителей...
Ну, зачем проводить эксперимент? Мне кажется, что во многих элитных школах, таких вот закрытых, и это можно посмотреть даже по московскому опыту, и наши слушатели, у которых есть, так сказать, дети в таких школах, они это хорошо знают. Там учителя мужчины,
ну, так зачастую, вот, да? Вот видите, значит, один из примеров, который очень легко показывает, каким образом можно менять эти все вещи. С другой стороны, мы не должны забывать, что сегодня в тех, ну, в скажем, женщина в огромном проценте семей является основным кормильцем. И огромное количество семей, в которых нет мужа, на которого возлагается функция кормильца, или женщины, которые и не имели его. И поэтому вопрос экономической свободы и экономической независимости, он является принципиальным для того, чтобы реализовывались и другие права. Ну, как, собственно говоря, для всех граждан. Без экономических прав и экономических свобод очень сложно говорить о реализации там, других неких социальных прав.
Я бы сказал, что у нас через постсоветское общество феномен, когда женщина является основным кормильцем даже тогда, когда есть мужчина. Это вообще, так сказать, совершенно особая форма нашего нынешнего. Я не уверен, что это продвижение к равноправию.
Нет, ну вообще сам по себе вопрос, когда мы задаем, а кто является основным, то есть когда мы пытаемся построить, кто главный, а кто не главный, это уже как раз и есть то, что противоречит принципам цивилизованного общества.
Да. Потому что, но у нас ведь как раз складывается общество, где зачастую, очень часто один из супругов пытается зависеть от другого и не считает это неестественным, не считает это зазорным. Просто раньше считалось, что это нормально для женщины, а сейчас мы начинаем жить в обществе, где это как бы нормально для ему и для мужчины тоже. Это такое странное равноправие.
Да,
то есть
да.
Равноправие наоборот.
Это как раз то, к чему не стоит стремиться.
В ситуации с женскими организациями, вот вас выслушивают власти, и вы, в принципе, способны провести диалог с ними, или вы их интересуете примерно так же, как все гражданское общество в целом?
Поскольку мы являемся частью гражданского общества, то к нам относятся так же, как и к гражданскому обществу. Другое дело, что сложно в такой ситуации говорить о власти как нечто едином. Да? Кто-то слушает, кто-то не слушает, кто-то прислушивается, кто-то, наоборот, закрывает двери перед нами. Именно поэтому выбираются разные стратегии, разные пути взаимодействия, диалога, попытки донести информацию, ну и развиваемся вместе с нашей властью.
А как, в принципе, в мире относятся вот к этим женским всем проблемам Украины? Вообще не для вот ваших коллег в других странах, когда вы им рассказываете, что происходит, допустим, здесь, это не воспринимается ли ими как какая-то историческая, такая, знаете, как прогулка, там, я не знаю, в Германию, там, в Италию, в Францию 50-х, 60-х годов, я даже не уверен, что 20 века.
Ну, допустим,
20 века, да.
Да, абсолютно так. И для них у них это вызывает все удивление. То есть вот те вещи, которые мы имеем в сфере защиты прав человека в целом и прав женщин, вызывают удивление именно потому, что взгляды очень и очень ретроградные. И то, что разрушено Министерство по делам семьи и молодежи, вот такое ощущение, что цена этому делу – это приватизация здания на десятины. Вот посмотрим, будет оно приватизировано, да, или нет. Красивый особняк 19 века. И то, что сегодня нет нормального институционального механизма, который бы защищал. И то, что первые лица государства позволяют такие вот стереотипные высказывания. То, что мы видим в информационном поле огромное количество вот таких совершенно и дискриминационных, и во многом аморальных образов, вызывает не то, что удивление, вызывает это возмущение, но... и коллег и в парламентах европейских стран, и среди общественных организаций, среди активистов. Хотелось бы, чтобы это еще больше возмущения вызывало у наших украинских женщин.
Ну, украинские женщины просто, вероятно, озабочены сейчас проблемами выживания. Вот в чем дело.
Естественно.
Да. Это ведь главная проблема, что когда люди озабочены проблемами выживания, им не до защиты своих прав.
Естественно.
Им до защиты своих возможностей.
Ну, а поскольку, как вот вчера услышала, правительство взяло обязательство в два раза повысить коммунальные услуги, цены на коммунальные услуги, то, видимо, количество тех, кто будет озабочен проблемами выживания, тоже будет увеличиваться.
Вот уже, так сказать... Мы приближаемся к окончанию нашего эфира, поэтому вы тоже можете несколько слов сказать, так сказать, праздничного характера. Потому что мне хотелось бы завершать на такой, так сказать, программу 8 марта на пессимистической ноте. То можете просто, мы можем с вами просто поговорить о дне 8 марта, как о такой отправной точке, если угодно. Не просто, там, сказать, праздника женщин, когда дарят цветы, а некоторые даты, когда женщины борются за свои права.
Ну, вы знаете, в любом случае я могу сказать, что хорошо, что есть этот день, и хотелось бы, чтобы больше людей в этот день задумывались как раз о тех важных социальных и правовых вопросах. Очень часто меня спрашивают, дарят ли вам цветы. Ну, дарят в этот день, однако хотелось бы, чтобы дарили и не только 8 марта, и вообще-то не думали, что взаимоотношения, когда можно принять на себя те функции, которые традиционно в семье выполняют женщины, они распространяются только на один день в году. То есть чем больше мы общаемся, тем больше мы обмениваемся нашими социальными ролями, чем больше взаимопонимания и взаимопомощи, тем счастливее будет семья.
Ну вот вообще, если, честно говоря, иногда кажется, что сама идея букета в один раз в году – это такой признак, так сказать, семейного неблагополучия.
Естественно, естественно.
Потому что в нормальной семейной жизни, по крайней мере, так как ее себе представляют люди, внимание и забота – это ежедневная не обязанность, а потребность. Вот это вот очень важно заметить.
И удовольствие, давайте скажем, да, и удовольствие. Я вообще хочу с этим днем поздравить прежде всего мужчин тогда. И,
потому что мужчины очень неохотно принимают такие поздравления. Да, вы можете, конечно, тогда объясните, почему. Да.
Я объясняю, почему. Потому что от того, насколько реализуются в обществе права человека и права женщин, многое зависит от мужчин.
То есть мужчина может быть счастливее в той ситуации, когда у женщины
имеет
больше прав. Да. Да, это очень тяжело, мне кажется, вообще понять в постсоветском обществе, потому что постсоветский мужчина вообще всегда стремился к тому, чтобы у него было как можно больше прав, как можно меньше обязанностей, а лучше всего свои обязанности переложить на государство, на женщину и вообще в целом на семью. И вот спокойно себе ходить на работу и ни о чем не думать. Если есть возможность еще, хотя лучше вообще на нее не всегда и ходить, но тут, кажется, невозможно избежать этого зла.
Виталий, не будем обобщать и пожелаем всем хорошего настроения.
Ну, безусловно, мы можем пожелать нашим слушателям, так сказать, хорошо допраздновать 8 марта, поскольку мы уже вот в последние часы праздника с ними встречаемся. И все равно я лично хотел бы все-таки поздравить с этим праздником не столько мужчин, сколько женщин. Начали мы с этого поздравления и завершаем мы с этого поздравления. Поздравить нашу гостью, президента женского международного правозащитного центра Катерину Левченко. Спасибо, что пришли к нам. Поздравить нашего продюсера Наталью Антоненко с праздником. Вот у нас такой женский день, между прочим, я тут один, получается. Вот мы имеем возможность поздравлять участников нашей создания нашей сегодняшней программы. Пожелать вам всего хорошего, дорогие слушательницы и слушатели. И до новых встреч. Эту программу провел Виталий Портников. Оставайтесь с нами и всего вам хорошего.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важные интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.